В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня 21 марта, сейчас в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Усов. Слушайте в нашей сегодняшней программе. Платная стажировка перед парламентскими выборами.
Инициатива идет сверху, а не снизу. Это не рынок продиктовал необходимость такой программы, а президент, выступивший с этой идеей.
Национальная комиссия по коммуникациям Грузии подписала меморандум.
Национальная комиссия по коммуникациям Грузии станет более коммуникабельной, справедливой и открытой.
Юго-осетинские общественные деятели выбирают себе кандидатов.
Кто воевал, кто? Они все знают, что Дмитрий Медведев всегда был рядом с нами.
Эти и другие темы в нашей сегодняшней информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: французские власти опровергли сообщение об аресте в Тулузе экстремиста Мохаммеда Мира, подозреваемого в убийстве 7 человек. Совет Безопасности ООН принял заявление, которое поддерживает мирные предложения специального посланника ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннана. 21 марта был запрещен выезд за границу заместителю председателя белорусской оппозиционной партии «Справедливый мир». Французские власти опровергли сообщение об аресте в Тулузе экстремиста Мохаммеда Мира, подозреваемого в убийстве 7 человек. Он по-прежнему блокирован полицией в квартире одного из жилых домов. Полиция сообщила, что в машине ранее арестованного брата Мохаммеда Мира обнаружена взрывчатка. Проводятся обыски в его доме и доме арестованной вместе с ним матери. По словам полиции, они задержаны превентивно. 23-летний Мохаммед Мира, гражданин Франции, алжирского происхождения, заявил, что является боевиком Аль-Каиды и мстит за палестинских детей, а также за операции французской армии в мусульманских странах. По данным полиции, в прошлом он был узником тюрьмы в Кандагаре на юге Афганистана, откуда скрылся в результате организованного талибами группового побега. Мира подозревают в 7 убийствах. 11 марта в Тулузе был убит солдат-десантник. 15 марта еще двое военнослужащих погибли, и один был ранен в городе Монтабан. Наконец, в понедельник в еврейской школе в Тулузе были застрелены трое детей и раввин. Их сегодня похоронили в Израиле. Совет Безопасности ООН принял в среду заявление, которое поддерживает мирные предложения специального посланника ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннана. В документе говорится о возможных новых санкциях против режима сирийского президента Башара Асада в случае, если он не выполнит план Аннана, предусматривающий прекращение огня, начало политического диалога власти и оппозиции и свободный доступ в страну для гуманитарных организаций. Заявление Совета Безопасности не имеет юридически обязательного характера. По сообщениям сирийских активистов, правительственные войска продолжают обстреливать из тяжелых вооружений пригороды Дамаска, Хараста и Ирбин. В городе Хумс уже второй день минометному обстрелу подвергается район Халидия. Ведется артиллерийский обстрел города Растан, оплота повстанцев к северу от Хумса. 21 марта был запрещен выезд за границу заместителю председателя оппозиционной партии «Справедливый мир» Валерию Ухналеву. За последнее время это уже 12-й оппозиционер, развернутый назад пограничниками, передает Игорь Корней.
Как рассказал Валерий Ухналев, утром 21 марта он направлялся в Вильнюс. На контрольно-пропускном пункте «Каменный лог» пограничник, проверявший паспорт, предложил ему пройти служебное помещение, где объявил, что выезд за границу политику запрещен. По словам Ухналева, причину отказа ему не объяснили. При этом уже традиционно порекомендовали обращаться в орган регистрации по месту жительства. Таким образом, количество демократических активистов, остановленных на границе, достигло 12. Среди них экс-председатель Верховного Совета Станислав Шушкевич, партийные лидеры Анатолий Лебедько, Сергей Калякин, Виктор Корниенко, правозащитники Андрей Бондаренко, Олег Гулак, Гарри Погоняйло, Валентин Стефанович, председатель Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина, журналисты Андрей Денько и Михаил Янчук. Большинство невыездных оппозиционеров намерены оспорить право на свободное перемещение в суде. Первым 20 марта иск в отношении МВД и Министерства обороны подал руководитель объединения «Платформа» Андрей Бондаренко. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Эхо Кавказа. Новости.
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края утвердили Александра Ткачева на посту губернатора на новый пятилетний срок. За него проголосовали 57 депутатов и 62 присутствовавших на заседании. Против выступили четверо. Кандидатура Ткачева, возглавляющего регион с 2000 года, была предложена президентом Дмитрием Медведевым по представлению «Единой России». В Литве разрешился длительный политический кризис. Ушел в отставку министр внутренних дел Раймундас Палайтис, который в течение месяца находился в открытом конфликте с премьер-министром. Это позволило правящей коалиции, балансировавшей на грани развала, сохраниться, а правительству работать дальше, передает Ирина Петерс.
Отставка главы литовского МВД, который месяц находился в открытой конфронтации с премьер-министром, позволила правящей коалиции, балансировавшей все это время на грани развала, сохраниться, а правительству работать дальше. Конфликт начался с увольнения Палайтисом руководителя службы расследования финансовых преступлений, премьер Андрюс Кубилис, посчитавший это расправой над офицерами, расследующими функционирование теневой экономики, призвал министра покинуть пост, что тот отказался сделать. Препирательства, взаимные обвинения политиков, в том числе по громкому делу национализации банка «Снорос», разлад в правящей коалиции, в итоге правительственный кризис. Со второй попытки его удалось остановить президенту страны Дали Грибаускайте, которая вначале пыталась сохранить нейтралитет. При этом наблюдатели ожидают продолжения или даже усиления конфликтов между партиями и финансовыми группами в преддверии очередных парламентских выборов. Они в Литве состоятся 14 октября. Ирина Петерс для «Радио Свободы», Вильнюс.
Соединенные Штаты во вторник освободили 10 стран ЕС и Японию от обязанности применять введенные против Ирана санкции, ссылаясь на то, что эти страны снижают свою зависимость от иранской нефти. Как заявила госсекретарь Хиллари Клинтон, в течение ближайших 180 дней финансовые учреждения этих стран не будут подвергаться штрафам за совершение сделок с Центробанком Ирана. Этот срок может быть продлен. Введенные США санкции предлагают штрафы для финансовых учреждений других государств за совершение сделок с Иранским центральным банком, через который обычно осуществляются закупки нефти.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Предстоящим летом 25 тысяч студентов пройдут платную стажировку на государственных и коммерческих предприятиях Грузии. За это из госбюджета каждому из них обещано в качестве зарплаты по 500 лари. Студенты надеются, что это поможет им устроиться на постоянную работу, но эксперты сомневаются. Кроме того, уже зазвучали обвинения в адрес власти, что эта программа – часть предвыборной кампании правящей партии. На теме работала моя коллега в Тбилиси Олеся Вартанян.
Лике 19 лет, она студентка медицинского университета. Вчера утром она проснулась раньше обычного. Вместо завтрака девушка поспешила к своему домашнему компьютеру, чтобы зарегистрироваться на интернет-сайте Минобразования и попасть в программу летней стажировки для студентов. Эта программа дает возможность 25 тысячам студентов на месяц устроиться на работу в государственных и коммерческих организациях по всей стране. За это они получат приличную по местным меркам зарплату. Из госбюджета им выплатят 500 лари, это чуть больше 300 долларов. Правительственная инициатива оказалась столь востребованной, что сайт Минобразования буквально рухнул в первый же час начала регистрации от наплыва желающих. Но Лике повезло. После полуторачасовых мучений она все же сумела заполнить анкету на сайте. И этим летом она будет помогать фармацевтам в крупной аптечной сети в Тбилиси.
Эта программа дает нам шанс найти постоянное место работы. Но студентов поставили в неравные условия. Ведь есть такие, кому все это предрешит будущее, поможет сделать карьеру. А для некоторых все это не важно. Они пойдут работать хоть в библиотеку, просто чтобы развлечься.
Говорит Лика. Такой серьезный настрой девушки можно только приветствовать, но, как считает эксперт в области трудоустройства Циури Антаза, программа вряд ли поможет трудоустроиться хотя бы четверти из 25 тысяч студентов. Проблема в том, что при наборе стажеров не учитывается их профподготовка. В программу попадает каждый, кому удалось быстрее остальных пройти регистрацию на сайте Минобразования. образования.
Инициатива идет сверху, а не снизу. Это не рынок продиктовал необходимость такой программы, а президент, выступивший с этой идеей. Никто не подумал, если вообще в стране 25 тысяч вакантных мест. А если и есть, то почему до сих пор их никто не занял?
Говорит Антадзе. Это не первая акция грузинских властей по временному трудоустройству молодежи. Схожие программы власть продвигала дважды, около 3 лет назад, и оба раза в предвыборный период. Нино Хатыскаци, исполнительный директор грузинского офиса «Международная прозрачность», не сомневается, что сегодня, как и раньше, это попытка использовать административный ресурс, чтобы помочь правящей партии набрать дополнительные голоса на выборах. Хатыскаци говорит, что средства на такую масштабную программу в госбюджете на этот год заложены не были, а это доказывает, что совсем недавно никто во власти и не думал предлагать студентам оплачиваемую стажировку.
Когда власть за несколько месяцев до выборов предлагает такую программу, это показывает, что они пытаются купить голоса или просто склонить избирателей на свою сторону.
Говорит Хатыскаци. Она отметила, что прежде подобные программы вызывали массу нареканий со стороны международных наблюдателей, но на этот раз им вряд ли будет к чему придраться. Стажировка студентов завершится 20 августа, за 2 месяца до выборов, то есть до начала прописанного в законе периода предвыборной гонки в Грузии. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии подписала сегодня меморандум о сотрудничестве с Американским агентством развития фондом USAID. Документ считает необходимо наладить согласие с тем, чтобы Грузия обеспечила большую доступность информации, прозрачность работы самого ведомства и углубление сотрудничества с неправительственным сектором, рассказывает мой коллега Тимур Кигурадзе.
Национальная комиссия по коммуникациям Грузии станет более коммуникабельной, справедливой и открытой. Или, по крайней мере, обещает таковой стать. Глава грузинского отделения USAID Стивен Хайкин на церемонии подписания меморандума заявил, что подписи под этим документом – еще один шаг к улучшению работы ведомства, выдающего лицензии на вещание грузинских СМИ и обеспечивающего равные условия для всех игроков на информационном поле.
Мы уверены, что сильные СМИ – важная часть демократии, именно поэтому мы работаем с вами, чтобы обеспечить плюрализм в этой сфере, чтобы обеспечить активность СМИ. И этот меморандум – подтверждение этому.
Это оптимистическое заявление контрастирует с обращениями неправительственных организаций и международных фондов, которые все чаще призывают Тбилиси навести порядок в регулировании медиасферы. Сам глава Национальной комиссии Ираклий Чикавани считает, что проблем не так уж и много. Он отрицает обвинения в несправедливом распределении лицензий на вещание и недостаточном усердии в поиске информации о реальных владельцах отдельных компаний. Смешными он считает и заявление о монополизации рынка телерекламы, в котором все чаще обвиняют лично его и его компанию, грузинские НПО, бизнесмены и оппозиционные силы.
Я думаю, эти претензии просто смешны. 6-месячный мониторинг одной из компаний закончился тем, что они не нашли никаких нарушений. Кроме того, что я, помимо руководства комиссии, являюсь и основателем компании «Магистиль». Ну да, и что дальше? Комиссия не устанавливает цены на рекламу и ее распределение.
Комиссия лишь исполняет законы, говорит заключение Чикавани. Впрочем, в иностранных организациях считают, что с исполнением закона не все так гладко. Подписанный сегодня меморандум – часть 4-летнего проекта, который финансирует USAID. Его исполнителем является организация IREX, которая с 2010 года помогает комиссии по коммуникациям в реформировании системы регулирования медиасферы. Вот что говорит член рабочей группы IREX Натя Капанадзе.
Согласно закону Грузии о коммуникациях, комиссия обязана контролировать телевещателей. Однако в то же время компания, которая принадлежит главе комиссии, размещает рекламу на телеканалах. Тут определенно есть связь между интересами Чиковани и общественным интересом.
Компания, о которой говорит Натя Капанадзе, есть «Магистиль», владение которым признался глава комиссии. «Магистиль» – посредник, который перепродает купленное на каналах время желающим, а также занимается изготовлением и размещением телерекламы. Вмешательство Американского агентства развития может помочь исправить ситуацию, считает адвокат Александр Барамидзе. Прозрачность работы комиссии по коммуникациям вполне может стать реальностью, считает адвокат.
Комиссия по коммуникациям по прозрачности своей работы не хуже остальных. остальных государственных органов. Но это не значит, что она отвечает тем стандартам, которые предъявляет к прозрачности международное сообщество. Именно к международным стандартам и хочет подвести фонд USAID эту комиссию.
О том, что роль СМИ в грузинском обществе велика, иностранные дипломаты говорят часто. В частности, об этом говорил и посол США в Грузии Джон Басс. И очевидно, что эта роль существенно возрастет в предвыборный период. Также известно и о заинтересованности властей США в честных выборах в Грузии, о чем заявил президент США Барак Обама на встрече со своим грузинским коллегой в начале этого года. В свете всех этих заявлений интерес американского фонда USAID и комиссии по коммуникациям Грузии вполне понятен. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
По мнению экспертов, основная борьба за президентский пост де-факто Республики Южная Осетия развернется между дипломатом Дмитрием Медоевым и экс-главой местного КГБ Леонидом Тибиловым. Большая часть оппозиционеров выступает за Тибилова. Но и Медоев может рассчитывать на поддержку определенной части протестного электората. К тому же за юго-осетинского посла в Москве призывают голосовать и представители национально-патриотических движений, активисты ветеранских организаций. Слово к нашему корреспонденту в Северной Осетии Жанне Тархановой.
Член политсовета партии «Национальное развитие Южной Осетии» Инал Касабиев не согласен с утверждением некоторых экспертов, что почти вся республиканская оппозиция перешла на сторону кандидатов в президенты Леонида Тибилова. Оппозиционеры работают и в штабах других кандидатов, в частности у Дмитрия Медоева. Почти все учредители партии «Национальное развитие Южной Осетии» голосовали за Аллу Джоеву. Но среди членов политсовета есть и те, кто на ноябрьских выборах поддержал Анатолия Бибилова. Однако вчерашние оппоненты, чтобы не допустить внутриполитического кризиса, заявили, что связывают свои надежды с Дмитрием Медоевым. Кандидатуру Дмитрия Медоева поддержали лидеры оппозиционной партии ФДБШТ Вячеслав Габозов, социал-демократов Дмитрий Тасоев, общественный деятель и политолог Леонид Кочеев, председатель благотворительного фонда «Доброе сердце» Инара Габараева. Уже почти на финише предвыборной кампании о поддержке кандидатуры Медоева заявила Юго-Осетинская социалистическая партия «Справедливость». Эксперты предполагают, что за посла Южной Осетии проголосует подавляющее большинство членов Юго-Осетинской диаспоры в Москве. Эта организация после ноябрьских выборов выделилась из московской осетинской общины, возглавляемой Валерием Каболовым. Причиной раскола стала поддержка Каболова на прошлых выборах одного из кандидатов, которую он выразил без учета мнения большинства членов общины. Вот и на этот раз, как рассказал мне один из лидеров юго-осетинской диаспоры в Москве Алан Габарате, Валерий Каболов выступил с заявлениями, что новоизбранный президент республики должен передать власть Алле Джоевой, победившей на выборах в ноябре прошлого года. Со своей стороны, Алан Габарате убежден, что большинство проживающих в Москве выходцев из Южной Осетии намерены поддержать Дмитрия Медоева. Председатель Союза экскомбатантов Южной Осетии Тимур Цхурбаты утверждает, что большинство членов ветеранской организации также намерено поддержать кандидатуру Дмитрия Медоева.
Леонид Тибилов все время был в спецслужбах Южной Осетии. Та неразбериха, которая сейчас царит в Южной Осетии, во многом с этим связана. Ее устроили спецслужбы как России, так и Южной Осетии. Он всегда был под контролем. А что сказать про Дмитрия Медоева? Был в Адамон-Нахасе. Адамон-Нахасе – это колыбель республики Южная Осетия. В это время Леонид Тибилов возглавлял спецслужбы. Они как раз эту колыбель пытались сжечь и утопить. Кто воевал, кто... Они все знают, что Дмитрий Медоев всегда был рядом с нами. Никогда не прятался, что он участвовал и в событиях в Абхазии, в Южной Осетии.
Имена двух остальных кандидатов, Станислава Кочеева и Давида Санакоева, представители оппозиции, объясняющие, почему они отдают предпочтение тому или иному претенденту, даже не упомянули. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Тему юго-осетинских президентских выборов мы продолжаем обсуждать в рамках рубрики «Некруглый стол». Сегодня его ведет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, которому я и передаю микрофон. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Олег, спасибо. И у нас на прямой линии из Цхинвали политолог Вячеслав Габозов и из Москвы главный редактор сетевого журнала «Вестник Кавказа» Алексей Власов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей, первый вопрос к вам. Давайте подведем некоторые итоги. На финишной прямой выборов, которые состоятся через несколько дней, в Южной Осетии оставлены 4 кандидата. Ни один из них, по общему мнению, не представляет опасности, поскольку все они предсказуемы в своих политических действиях. Алла Джиоева незаконно удерживается под арестом, и некоторые представители оппозиции утверждают, что такой идеальный порядок в юго-осетинской политике навела Москва. На сей раз ей удалось. Вы согласны с этим?
Ну, я думаю, что Москва выступала в роли арбитра на протяжении последних нескольких месяцев. В каких-то моментах успешно, в каких-то моментах не очень. Но, безусловно, не без ее влияния удалось прийти к ситуации, когда и генпрокурор покинул свой пост господин Хугаев, на чем настаивала оппозиция. Но одновременно с этим на финишную прямую выборы выходят те люди, которые, в общем и целом, я думаю, безусловно, устраивают Кремль и не вызывают опасений, как это было в декабре 2011 года. Так что прямым или тактикой непрямого действия, но, в общем-то, Москве удалось достичь желаемого результата.
Спасибо, Вячеслав Габозов. Как, на ваш взгляд, ощущается ли в Цхинвале вот это влияние Москвы, ее попытка организовать выборы наиболее комфортным для себя способом, и вызывает ли это раздражение?
Ну, безусловно. Что касается, сначала я поправлю просто Жанну Тарханову, которая, так сказать, здесь вела репортаж. На самом деле социалистическая партия Фаддебаста не высказала предпочтение ни одному из кандидатов. Партия, в общем-то, не поддерживает на сегодняшний день ни одного из кандидатов и не высказывала предпочтение никому. Это первое. Второе. Что касается влияния Москвы, да, безусловно, это и ситуация. Я согласен в какой-то степени с предыдущим нашим коллегой, с моим коллегой. Действительно, я тоже считаю, что в результате вот определенных действий остались только те кандидаты, которые не вызывают, скажем, стойкой аллергии Москвы. И в какой-то степени это, безусловно, вызывает... Вся проблема в том, что, к сожалению, эти кандидаты, они не являются бесспорными за сегодняшний день в глазах общественного мнения Южной Осетии. То есть очень большая часть жителей Южной Осетии на сегодняшний день, даже на сегодняшний день, еще не определилась, кого поддерживают.
Вячеслав, вас спросил, Вячеслав, вызывает ли вот такое прямое или косвенное вмешательство Москвы аллергию у избирателя, или он относится к этому как к явлению обычному и естественному, органичному?
Нет, это не является естественным и органическим. Насколько оно вызывает аллергию у избирателя Югостинского, я думаю, мы узнаем это 25 марта на самом деле. Но я боюсь, что будет очень большое количество людей, которые до сих пор не определятся, потому что благодаря вот этим, скажем так, как бы это назвать, избирательным действиям, в результате которых, в общем-то, отстранялись очень многие кандидаты, которые могли бы вызвать гораздо больше интереса избирателей Южной Осетии, под надуманными, ненадуманными и другими предлогами. В этой ситуации 25 марта мы узнаем, насколько серьезно, насколько вот эти люди, которые остались, они вызывают интерес у избирателей. Я думаю, что у очень большого количества избирателей они интерес не вызывают.
Хорошо, спасибо, Вячеслав. И Алексей, скажите, а на ваш взгляд, вот стратегическая цель, которую преследует Кремль, поддержав именно этот круг кандидатов, она какова?
Я думаю, что обеспечить...
Каков замысел Кремля о Южной Осетии?
Да, я понимаю, что вопрос обеспечить стабильность Южной Осетии раз, во-вторых, обеспечить более четкий, жесткий контроль над финансовыми потоками, которые поступают в республику. В-третьих, в определенной степени упростить расклад политических сил, которые в конце 2011 года принял характер в буквальном смысле канона противостояния вплоть до применения вооруженной силы друг по отношению к другу. Не со стороны Москвы, подчеркиваю, а со стороны тех сил, которые представляют разные кланы южно-осетинской политики. Ну и в общем и целом сделать будущее Южной Осетии более, как я думаю, в Кремле считают, светлым, ясным, прозрачным и чистым. Не всегда, конечно, те методы, которые применяются для решения этой благой задачи, как я думаю, адекватно воспринимаются в самой Южной Осетии. Но, знаете, как в футболе, счет на табло. И в случае, если все-таки будущий президент Южной Осетии будет воспринят значительной частью общества как, ну, скажем, претендент или уже президент, представляющий интересы Южной Осетии и достойно представляющий эти интересы, я думаю, что все эти декабрьские, январские истории достаточно быстро забудутся.
Алексей, ну вот самая ясная, предсказуемая судьба, если брать все российские регионы в целом, сегодня у Чеченской Республики. Можно ли ее считать эталоном?
Это вопрос ко мне, Андрей.
Да-да.
Это моя личная оценка. Ну, поскольку я недавно был в Чечне, то, конечно, у меня вот большие впечатления от увиденного, но второго Кадырова на весь Северный Кавказ не найдешь. Это чеченская специфика, которая непереносима не то, что на Южной Осетии, я уже не говорю о близких географически и ментально, и регионально, там, Дагестане, Ингушетии. Поэтому, наверное, с точки зрения, вы правильно поставили вопрос, с точки зрения интересов стабильности в том виде, как его представляет Кремль, да, вариант Кадырова, он действительно был бы наиболее оптимален, не говорю эффективен и не говорю демократичен, тем более и правилен. Но в Южной Осетии придется в любом случае, хотя республика и маленькая, учитывать интересы и других групп влияния, чего, наверное, в Чечне сейчас не происходит. Поэтому это будет некий консенсусный кандидат, но кто участники этого консенсуса, кто реальные бенефициарии, на поверхности это все равно лежать не будет. Но проигравший уже, понятно, и один из проигравших оставил пост генерального прокурора, я думаю, что это не случайное решение в канун проведения голосования.
Благодарю. Вячеслав Габозов. Вячеслав, во время предвыборной кампании все четыре кандидата считали обязательным, ну и я бы даже сказал, это что-то было вроде правила хорошего тона, пнуть экс-президента Эдуарда Кокойты. Означает ли вот это отчуждение от бывшего главы республики и от решения будущего президента от тех практик, тех методов, которые он использовал при управлении республикой?
Безусловно. На самом деле, вы правильно заметили, практически все кандидаты, которые были допущены на выборы, в той или иной степени работали при бывшем президенте, в той или иной степени занимали те или иные влиятельные посты. Тем не менее, они сегодня дистанцируются, демонстративно дистанцируются от него. И, как вы правильно заметили, не упускают момента, чтобы пнуть его в очередной раз. Ну, в принципе, это тоже реалии югостинской политики. Да, это означает на самом деле то, что как бы президент, бывший президент Южной Осетии, экс-президент Южной Осетии и его команда не пытались выдумывать какие-то ходы, но их время закончилось. Ну, я бы тут возразил вас в одном моменте. Очень часто в российской политологии, у российских политологов какие-то общекавказские стереотипы, они механически переносятся на те или иные кавказские субъекты.
Нет, Вячеслав, я вас здесь поправлю. Я думаю, что как раз я понимаю, о чем вы говорите, но наоборот. Алексей Власов сказал о том, что опыт Кадырова не может быть перенесен.
Это я понял, на самом деле. Я понял это, да. Опыт Кадырова, безусловно, к Южной Осетии неприменим, потому что Южная Осетия одна из немногих государств Кавказа, где выборы так или иначе проходили всегда, где лидеры менялись в любом случае. И думаю, но новый лидер, я просто начал, и вы мне это самое не дали закончить. Я имею в виду, что новый президент Южной Осетии, который будет избран 25 марта или через две недели после этого во втором туре, скорее всего, во втором туре на самом деле,
столкнется с очень важной для Южной Осетии проблемой.
Вячеслав, я вас прошу, вас, у нас остается 10 секунд, и мы должны уходить на новости. Пожалуйста, постарайтесь завершить очень быстро.
То есть новому президенту, новый президент остается с двойным кризисом. Кризисом легальности и кризисом легитимности. Такого еще не было. То есть новый президент будет обладать сомнительной законностью избрания и сомнительной легитимностью избрания. И в этой ситуации очень многое будет зависеть от того, какие шаги он будет предпринимать.
Благодарю вас, Вячеслав. Давайте на этой ноте и закончим. Я напомню, что у нас на линии прямого эфира из Цхинвали был политолог Вячеслав Габозов и из Москвы главный редактор сетевого журнала «Вестник Кавказа» Алексей Власов.
Вел «Некруглый стол» Андрей Бабицкий. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Сухуми», Цхинвали, Тбилиси, 21:30. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия утвердил отставку генпрокурора Таймураза Хугаева. Как сообщили в пресс-службе законодательного органа, в ходе сегодняшнего заседания парламента депутаты проголосовали за отставку генерального прокурора. 21 депутат проголосовал за отставку, 5 воздержались, сказали в пресс-службе. Таймураз Хугаев заявил о решении покинуть пост накануне 20 марта. Ситуацию в конфликтных регионах Грузии и сотрудничество в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них обсудили в ходе встречи в Тбилиси глава МИД Грузии Григол Вашадзе и специальный представитель ООН на женевских переговорах Анте Турунин. Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в конфликтных регионах, передает Грузия Онлайн. Вашадзе и Турунин отметили важность взятия России обязательства о неприменении силы. Они также обсудили вопросы, связанные с очередным раундом переговоров в Женеве. Президент России Дмитрий Медведев назначил Таймураза Мамсурова спецпредставителем России в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Соответствующий указ размещен в среду на сайте Кремля, передает РИА Новости. Таймураз Мамсуров с 2005 года является главой Северной Осетии. Сегодня в правобережном районном суде Беслана начались судебные слушания по уголовному делу в отношении сторонника Аладжиоева, бывшего председателя КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия Роберта Табуева. Роберт Табуев, участвующий в предвыборной кампании оппозиционного кандидата, был арестован в аэропорту Владикавказ 2 декабря прошлого года по подозрению в хранении крупной партии наркотиков. Как сообщил родственник арестованного корреспонденту «Эхо Кавказа», начавшиеся сегодня судебные слушания были закрытыми. В зал заседания не пустили родственников и друзей Табуева. Исключение было сделано для матери подсудимого. 5 апреля начнется открытый процесс по данному уголовному делу. Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап поздравил Александра Ткачева с продлением полномочий губернатора Краснодарского края. Президент Абхазии еще раз подтвердил готовность к тесному взаимодействию и пожелал Ткачеву успеху в очень важной и чрезвычайно ответственной работе. Азербайджан и Армения, вероятно, более близки к достижению соглашения по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, чем сами полагают, сказал в интервью «Радио Свобода» американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Роберт Братке. По его словам, Минская группа помогла сторонам приблизиться к согласованию основных принципов урегулирования конфликта.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Кусов. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:33. Продолжаем наш выпуск. И снова к теме юго-осетинских президентских выборов. Вчера вечером генпрокурор Южной Осетии, как вы уже слышали в новостях, заявил, что он принял решение подать в отставку. Отставку Таймураза Хугаева, а это последняя ключевая фигура команды экс-президента Южной Осетии Эдуарда Кокойта, была включена отдельным пунктом в соглашение по урегулированию политического кризиса в республике еще в декабре прошлого года.
Его отставки, безуспешно на протяжении последних 3 месяцев, добивались исполняющие обязанности президента Южной Осетии Вадим Бровцев и российские кураторы республики. Поэтому решение добровольно сложить полномочия стало неожиданным. На темы работал мой коллега Мурат Гукимухов.
На прощание Теймураз Хугаев обратился с открытым письмом к соотечественникам, в котором выразил благодарность парламенту республики, дважды отклонившему представление Вадима Бровцева о его отставке, несмотря на давление со стороны российских кураторов и местной оппозиции. В своем обращении Теймураз Хугаев заявил, что уходит не сломленным, то есть не уступив давлению Бровцева, российских кураторов или Совета Безопасности Южной Осетии, а по собственному желанию, так как считает свою миссию по поддержанию законности в послевоенный период выполненной и не хочет мешать новому главе государства сформировать свою команду. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, который лично знаком с Теймуразом Хугаевым, рассказал мне, что решению генпрокурора подать в отставку предшествовали консультации в Москве.
Как человек такого уровня, безусловно, он с кем-то посоветовался, встречался, общался. Насколько я знаю, он в Москву привез архив, определенные документы по поводу уголовных дел и расследований 2010 года о воровстве бюджетных российских денег со стороны вот как раз Бровцева и его команды, за которыми охотятся сейчас Вадим Бровцев и его люди. И не секрет для многих в Южной Осетии, что генпрокуратура в Южной Осетии — это последнее место, куда еще не добрались люди Бровцева для того, чтобы уничтожить архив.
Алексей, вам известно, кому Теймураз Хугаев передал компрометирующие материалы?
Я не знаю, врать не буду, но я знаю, что это не господин Винокуров и не его, как говорится, там, заместители и сотрудники, это точно. Могу предположить, что подобные серьезные разговоры с перспективой на будущее ведутся сейчас не на Старой площади, а на Краснопресненской набережной.
На Краснопресненской набережной находится Белый дом, то есть, по мнению эксперта, Теймураз Хугаев передал компрометирующие материалы в аппарат Владимира Путина. По словам Алексея Мартынова, из его общения с Теймуразом Хугаевым в Москве он сделал вывод, что теперь уже бывший генпрокурор намерен заняться политической деятельностью в Южной Осетии. Не исключено, что он будет баллотироваться на осенних выборах в парламент. Возможно, к тому времени он создаст свою политическую партию или возглавит одну из уже существующих. Наверное, человеку, информированному о коррупции в период восстановления республики, есть что сказать своим соотечественникам. Но здесь, как мне кажется, все не так просто. Все-таки он аккумулировал на себе значительную часть протестных настроений, возмущений против кокоитовского режима. Согласитесь, с таким наследством трудно снискать симпатии избирателей. Кроме того, люди, правившие республикой, вряд ли удовлетворятся статусом одного из многих участников политического процесса или соискателей симпатий нового руководства республики. По мнению российского журналиста Мадины Шавлоховой, участники команды экс-президента связывают свое будущее с карьерой в России.
Велись переговоры по судьбе окружения Кукойта в Москве, но гарантий по ним никто не давал. Сейчас же, спустя 3 месяца после югоосетинских выборов, обстановка в республике сложилась таким образом, что Москве всего скорее пришлось пойти на какие-то уступки и дать эти гарантии команде экс-президента республики. Не исключено, что генпрокурор республики сможет найти себе место в новом составе генпрокуратуры Российской Федерации. Не исключено, но это лишь версия.
По мнению российских экспертов, близких к коридорам федеральной власти, команда Кокойты удачно вписалась в политическую конкуренцию, якобы возникшую между Борисом Грызловым, бывшим спикером Госдумы, и министром регионального развития Виктором Басаргиным за кресло губернатора Московской области.
Это был материал Мурата Гукимухова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Усов. Продолжаем тему. С 9 февраля этого года лидер юго-осетинской оппозиции Алла Джоева находится на лечении в больнице. Сама она и ее близкие не раз ставили вопрос о выписке, но врачи только обещают. В очередной раз обещали это сделать вчера, но этого не произошло. Как долго продлится принудительное лечение оппозиционерки? Многие предполагают, что лечение завершится сразу после того, как станет известен победитель президентских выборов де-факто республики. Тему продолжит, тему, затронутую прежним репортажем, Мурата Гукимухова продолжит моя коллега Цхинвали Ирина Келесаева.
Родных Аллы Джоева и ее саму возмутило недавнее заявление уже бывшего генпрокурора Хугаева. Цитата. «Некоторые СМИ отметили сообщениями, что Джоеву продолжают держать в больнице чуть ли не вопреки ее желанию. И дальше. Ни у меня лично, ни у Генеральной прокуратуры Южной Осетии, ни у других правоохранительных структур вопросов к Алле Алексеевне нет. Нас даже не интересует, где она находится». Заявление было сделано после того, как в интернете появилась переписка министра МВД Валерия Валева и исполняющего обязанности генпрокурора Георгия Кабулова. Кабулов просит обеспечить круглосуточную охрану Джоевой в связи с тем, что она может скрыться от правосудия. 15 марта Джоева еще раз обратилась к Вадиму Бровцеву, министру МВД и председателю КГБ Южной Осетии, с просьбой разъяснить ситуацию и вернуть ее в правовое поле. Ответа, впрочем, как обычно, не последовало. Супругу Аллы Алексеевны, Мел Суцховребову, представители власти, он не уточнил, кто именно, обещали, что во вторник его жена уже будет дома. Вчера ее навестили два чиновника. Одним из них был ее бывший соратник, а ныне госсоветник Джемал Джикаев. После беседы с ними в положении Джоевой не произошло никаких изменений. Ее оставили лежать в больнице под охраной. Я позвонила Джемалу Джикаеву, спросила его о сроках выписки лидера оппозиции. Он ответил, у нее сейчас не очень хороший анализ на гемоглобин, а в субботу я ее лично заберу оттуда. Это чушь, отреагировала сама Джоева на ответ госсоветника. В моем возрасте идеальных анализов быть не может. В таком состоянии я могу находиться и дома. В ответ на вопрос, что же в таком случае было целью визита госсоветника, Алла Алексеевна сказала, разговор был ни о чем. Мне намекали на целесообразность пребывания в больничном учреждении без всякой мотивации. Есть несколько версий, почему власть продолжает удерживать Джоеву фактически под арестом, но общественность и эксперты считают одну наиболее очевидной и самой убедительной. Однако политический обозреватель Юрий Вазагов не уверен в том, что у власти могут быть серьезные основания опасаться влияния Джоевой.
Одна из них касается темы проведения повторных выборов и опасений, что она может каким-то образом помешать их проведению. Но на сегодняшний день версия о том, что Алла Джоева содержится в больнице по этой причине, она уже кажется менее убедительной. Потому что вплоть до последнего времени, когда различные кандидаты определились со своим выбором в пользу одного из кандидатов, среди населения существовал значительный процент, которые либо не хотели идти на выборы, либо собирались голосовать против всех. Число таких значительно уменьшилось.
Сама Алла Джоева сказала мне, что она действительно предоставила своим сторонникам полную свободу выбора и право самостоятельно формировать свою позицию по выборам. Сама она продолжает считать их нелегитимными. Политолог Дина Алборова считает, что власть пребывает в растерянности, не очень понимая, какой линии она должна придерживаться.
Может быть, что они не могут ее отпустить домой, потому что не знают ее дальнейших действий. С другой стороны, они не могут ее арестовать. Ответственность они хотят переложить на плечи будущего президента. Он и будет решать, что с ней делать.
Алла Джоева уверена, что в ее изоляции заинтересованы и власть уходящая, и власть нынешняя, и закамуфлированные патроны. Она допускает, что и в субботу ее выписка может не состояться, и лечение под охраной будет продлено на неопределенный срок. Оба эксперта, и Юрий Вазагов, и Дина Алборова, напротив, предсказывают, что в ближайшее время с больничным арестом лидера оппозиции будет покончено. Но произойдет это уже после выборов. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Тбилиси Американский национальный демократический институт обнародовал итоги социологического опроса. Интересно, что это первый опрос общественного мнения после появления на политической арене Грузии оппозиционера Бензина Иванишвили. Главным приоритетом вновь остаются рабочие места, территориальная целостность и доступность здравоохранения. На темой работала моя коллега Мзия Парисишвили.
Попытки властей убедить общество в том, что Иванишвили является ставленником Кремля и потому недостоин быть гражданином Грузии, мало повлияли на общественное мнение. NDI в начале марта опросил более 3000 граждан по всей Грузии. Оказалось, что 70% респондентов считают, что гражданство Бидзина Иванишвили должно быть восстановлено. А вот решение президента Михаила Саакашвили построить новый, второй по величине город Грузии, Лазика, почти половина опрошенных приветствует, хотя считают, что решение должно было приниматься после широкой общественной дискуссии. Директор представительства NDI в Грузии Луис Навара, суммируя мнение граждан и по другим вопросам, приходит к заключению.
Для граждан Грузии не важен лишь результат. Для них важен также и процесс принятия решения, чтобы избранные ими должностные лица с ними консультировались.
О желании общества более активно влиять на события в стране свидетельствует и намерение 64% опрошенных принять участие в выборах, если они состоятся завтра. завтра. Это на 13% больше в сравнении с результатами аналогичного исследования в прошлом году. Авторы исследования подчеркивали, что настроения общества могут не совпадать с статистическими данными. Например, официально безработица в Грузии составляет 16%, а во время опроса 70% респондентов назвали себя безработными. 47% считают, что за последние 4 года в их семьях не произошло никаких изменений к лучшему. И в то же самое время большинство опрошенных удовлетворены курсом президента Михаила Саакашвили. «Не надо искать логики в ответах», — говорит глава Института общественной политики Нана Сумбадзе. Она объясняет, в Грузии укоренилось мнение, что человек, не получающий зарплату, является безработным, хотя на самом деле он может зарабатывать гораздо больше, чем рядовой бюджетник. И тому, что жизнь, по мнению граждан, стала одновременно и тяжелее, и лучше, тоже есть простое объяснение.
Может быть, не улучшила жизнь многих, но все равно есть ощущение прогресса. То, что есть свет, улучшилась инфраструктура, жизнь стала безопасной.
Противоречивые данные относительно восприятия демократии. 49% считают, что в Грузии установлена демократия. В качестве ее базовых признаков называют свободу слова и право человека. Но 84% опрошенных о политике говорят только дома. Для психолога Марины Читашвили это показатель, насколько незащищенными считает себя население.
Человек говорит то, что он должен сказать, что страна идет в правильном направлении, но это совсем не значит, что он так думает. Поступает он так, потому что не уверен, что его не накажут за его истинное мнение.
Что касается внешней политики, снова высоким остается число поддерживающих вступление Грузии в НАТО и в Евросоюз. В то же время 49% считают, что Россия предоставляет собой реальную угрозу для страны, но часть уверена, что угроза эта преувеличена. Представитель НДИ Луис Навара посоветовал властям и оппозиции прекратить оказывать давление на людей и начать прислушиваться к тому, что они на самом деле думают. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В конце февраля в акватории Сухуми утонул рыбак. Его тело до сих пор не нашли, но уже ни у кого не осталось сомнений, что рыбака нет живых. Между тем стали известны некоторые подробности того, как он попал в штормовое море, рассказывает Виталий Шария.
Недавно, благодаря телевидению, перед моими глазами развернулась история поисков вышедшего в штормовое море 3-4 балла на лодке и пропавшего сухумского рыбака Виталия Малибога. После того, как его родственники на следующий день после исчезновения 60-летнего любителя рыболова подняли тревогу, госинспекция по маломерным судам Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазии, друзья пропавшего предприняли меры по его поиску в акватории Сухумской бухты. Перевернутую лодку, ту самую, на третий день поисков нашли, а самого человека, ни живого, ни мертвого, нет. И вот только сегодня мне удалось узнать, прямо скажем, неприглядные подробности той истории. Малибога уже можно не сомневаться, нет живых. А еще древние римляне говорили о мертвых или хорошо, или ничего. Но что делать должностному лицу, в данном случае начальнику госинспекции по маломерным судам Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Кингизу Басария, когда газета спрашивает его об обстоятельствах дела? Не врать же. И вот выясняется, что Малибог заимствовал лодку типа «Тузик» на специальном судне «Морском кране Черноморец», причем без ведома вахтенного дежурного судна. Видимо, рыболов решил поднять ранее поставленные им, кстати, незаконно, сети в районе маяка. Свидетели видели, как в 150-200 метрах от берега, где глубина 60-70 метров, он выбирал сети из воды. Скорее всего, лодку несколько раз накрыло волной, и в конце концов она пошла на дно. А председатель общества охотников и рыболовов Абхазии Квициния так прокомментировал в газете ситуацию. «В нашу общественную организацию в основном обращаются охотники, которым мы выдаем билеты, право на отстрел дичи и зверей. Решаем другие вопросы, рыболовы к нам не обращаются. Те из них, кто стремится расставить сети и добыть улов, находятся в сфере контроля экологической инспекции Абхазии». Словом, трудно тут поспорить с сентенцией, что спасение утопающих прежде всего дело рук самих утопающих, в том смысле, что не надо создавать соответствующих предпосылок, не надо многократно нарушать законность и лезть на рожон. Штормовое море не столь сердобольно, как многие должностные лица, которые могут и простить нарушения. Оно ничего не прощает. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу» с материалами из тбилисских газет нас познакомит моя коллега Нона Суварян.
«Читаем прессу».
Несколько грузинских газет сочли, что резкая критика депутата Акакия Бобохидзе, представляющего парламентское большинство в адрес посла США в Грузии, заслуживает особого внимания. Джамбаз привел в негодование народного избранника своим сообщением в Фейсбуке. Дипломат выразил обеспокоенность массовыми допросами граждан, которые проводила контрольная палата.
Кто такой Джамбаз, чтобы его раздражение стало для нас поводом для беспокойства? Или почему посол США более важная фигура, чем, например, посол Румынии в Грузии? Конечно, то, что Бас обеспокоен, спокойно нехорошо, но для нас не имеет решающего значения. Мы не можем ориентироваться на то, беспокоит что-то или нет Джона Баса.
Это высказывание приводит сегодня газета «Велос Яхли». При этом автор статьи Натья Долидзе отмечает, что Бобохидзе – политик, которому отведена роль глашатая правящей партии. Масло в огонь подлил и президент Михаил Саакашвили, который подверг иностранные посольства критике по несколько иному поводу. Дескать, при решении тех или иных вопросов они создают для граждан Грузии неприемлемые условия. В унисон выразил свое возмущение поведением посольских работников и глава МИД Григол Вашадзе. Странным журналисту показалось то обстоятельство, что о давно существующих проблемах государственные чиновники заговорили именно сейчас. Эти заявления вызывают недоумение у автора статьи. С каких это пор, задается вопросом Натья Долидзе, грузинские власти стали считать мнение США и вообще международного сообщества незначительным. Ответить попытался политолог Сосо Цискаришвили. Власть деградирует, в результате чего ситуация в стране все больше приближается к сирийской модели. А дружный хор чиновников – свидетельство того, что маски сброшены. Ради сохранения власти руководство страны готово пойти на все. На ниве критики посла США отметился не только скандально известный депутат. Как пишет журнал «Либерали», редактор газеты «Отзето Отхиса» Атипаата Вешапидзе также решил ответить американскому дипломату. Он заявил, что Джамбаз частенько выходит за допустимые рамки. Но наиболее выразительно прозвучали слова депутата Шота Малашхия, который, расценив заявление Джона Баса как попытку вмешательства во внутренние дела страны, заявил: «Время, когда судьба Грузии решалась в Кремле, закончилось». Автор текста Нино Бекишвили не отрицает право депутатов критиковать любого политика и дипломата, но претензии должны быть аргументированными. Требование не вмешиваться во внутренние дела страны, по мнению журналиста, способно вызвать лишь улыбку.
Дело в том, что Соединенные Штаты Америки не вмешиваются во внутренние дела Грузии. Именно поэтому прозападный курс нынешней власти приемлем. Америка не Россия, которая копается во внутренних делах страны. Когда Америке что-то не нравится, например, то, что в стране все чаще нарушаются права человека, она об этом говорит открыто.
Противостоит ли грузинская власть Америке? Так озаглавлена статья в газете «Ахали Таоба». По мнению автора публикации Теи Мархвайдзе, Америка впала в немилость еще и потому, что в этой стране Саакашвили больше не считают маяком демократии. В статье говорится, что посол США стал раздражать власть еще в январе 2011 года после того, как раскритиковал методы разгона акций ветеранов. Но тогда чиновники предпочли сделать вид, что ничего не слышали. Однако посол не успокоился, его заявления стали звучать все острее. Журналист указывает, что перелом наметился после выхода на политическую сцену миллиардера Пидзина Иванишвили, с которым посол США несколько раз встретился. Гнев вызвал и рефрен о необходимости проведения демократических выборов, но переполнила чашу терпения критика действий контрольной палаты. Теймар Хвайдзе предполагает, что Бобохидзе оказался в сложной ситуации. Ему придется либо извиниться за свои слова, либо он будет примерно наказан. Но на Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
И вновь к событиям и новостям. Самопроглашенная республика Южная Осетия приближается к концу период правления исполняющего обязанности президента этой республики Вадима Бровцева. Он, как мы уже неоднократно говорили, исполняет эту должность до выборов нового президента. Зарина Санакоева рассказывает о том, как относятся жители республики к периоду правления Вадима Бровцева.
Когда 4 месяца назад в результате политического кризиса Вадим Бровцев стал исполняющим обязанности президента республики, эксперты и наблюдатели, анализируя логику его действий, утверждали, что перед ним поставлена задача снизить протесты и настроения и недовольство в обществе. Жительница Цхинвала Алла Джоева, тезка победительницы ноябрьских выборов, считает, что Бровцеву удалось, пусть не так заметно, но все же изменить ситуацию к лучшему.
Я не знаю, это было связано с тем, что прежде президент не давал ему развернуться, или это просто у него такое желание появилось. Но в бытность его, вот этим ее, много чего в городе произошло. Мы явно видим, что город стал очищаться. Улицы стали, они далеко не совершенны, но стало чище, что мусор не возится. Мы видим, что вода стала у нас идти лучше. Теперь у нас постоянно идет вода. Но факт в том, что какие-то сдвиги явно не то, что я, это все замечают.
Владимир Лалиев живет в селе, но заметил изменения на улицах города.
За время, что Бровцев у власти, посмотрите, он вычистил город, взялся за дела. Но президентом он, конечно, не будет, не может по закону. А так он хорошо работает. Хотя бы то, что землю из траншей увозят с улиц. За проезжей частью хотя бы следят.
Пока я беседую с ним, он стоит у дома и смотрит на рабочих, которые лопатами разбрасывают щепенку по проезжей части. Последние дни в Цхинвале уже по-весеннему теплые, и пыль, о которой забыли за зимние снежные месяцы, вновь напомнила о себе. Щебенка по замыслу городских служб должна эту пыль прибить. Мои собеседники не припомнили случая, чтобы Вадиму Бровцеву удалось настоять на своем при осуществлении политических решений. Зато с ролью хозяйственника в этот короткий период от выборов до выборов он справляется неплохо. Продолжает Владимир Лалиев.
Будучи кандидатами, все обещают много, но про сельских жителей никто не говорит. Простые люди никому не интересны. Невозможно просто так прийти в какую-то инстанцию и сделать дело. Вот дочь моя 3 года стояла в очереди, и ребенка нужно было в Москву на лечение везти. Но пока Бровцев не возглавил республику, ей не дали квоту из Минздрава.
Владимир пока не определился, кому он отдаст свой голос. Все обещают золотые горы, но кто сделает так, чтобы в его село подавали воду для орошения посевов, угадать невозможно. А вот Алла, в отличие от Владимира, считает, что как гражданин обязана сделать свой выбор.
Я считаю, что идти надо, не дай бог сорвутся выборы, это считается, что мы ни к чему не придем. Мы не состоявшаяся республика, состоявшийся народ, и наше будущее под вопросом. Долг каждого гражданина, каждого любящего свою родину, свою республику человека, прийти обязательно на выборы. А там, за кого голосует, это личное дело каждого из нас.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И в завершении нашего выпуска о скорбном событии. Сегодня стало известно о смерти политика Марины Салье. Она была главой комиссии Санкт-Петербургского горсовета, которая анализировала деятельность председателя комитета по внешним связям мэра Санкт-Петербурга Владимира Путина. Это знаменитый доклад Салье, рассказывает Татьяна Вольская.
Марина Салье – человек, известный не только своими последовательными демократическими убеждениями и участием в разных политических организациях, но прежде всего тем, что она первая расследовала коррупционные дела, связанные с именем Владимира Путина. С 1990 года до сентября 1993 она была народным депутатом России, участницей конституционного совещания. Критиковать Путина начала еще со времени его работы в петербургской мэрии. В 1992 году возглавила комиссию петербургской Грузинского горсовета по расследованию его деятельности на посту председателя комитета по внешним связям, а также его заместителя Александра Аникина. По результатам работы комиссии Петросовет рекомендовал мэру города освободить Путина от занимаемой должности, а прокуратуре заняться расследованием собранных материалов. Эти рекомендации были проигнорированы. После того, как Путин в 2000 году стал президентом России, Марина Салье 10 лет вела отшельническую жизнь в глухой деревне Псковской области, говорит лидер Гражданского комитета Петербурга Ольга Курносова.
На самом деле, впервые я более подробно узнала и услышала о Марине Салье в своем радиоинституте имени Хлопина, потому что меня вместе с ней выдвигали кандидатом в депутаты Ленсовета. Соответственно, было это зимой 90-го года. Конечно, гораздо лучше я узнала уже ее, когда стала депутатом Ленсовета. Марина Евгеньевна была одним из лидеров. Тогда даже можно сказать, что это была не демократическая оппозиция, а демократическое большинство Ленсовета. Она была очень сильным лидером, много сделала для становления Ленсовета, для того, чтобы депутатский корпус стал таким, каким он стал. Она занялась одним из самых сложных направлений. Она возглавила комиссию по продовольствию. Сейчас сложно себе представить, но в то время, в 90-м году, снабжение города продуктами было одним из важнейших направлений. Ей удалось с этим справиться. И во многом более тяжелых времен мы не пережили именно благодаря тому, что была Марина Евгеньевна.
Марина Салье до последних лет следила за политическими событиями и даже участвовала в них. Она выступала на митинге 4 февраля. Марину Салье похоронят 24 марта в субботу на Серафимовском кладбище. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.